Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакеев и Татьяна Ладеева, студия. Таня, здравствуй.
Да, привет еще раз.
Год назад, 9 августа 2020 года, Александр Лукашенко вновь был избран президентом Белоруссии. Согласно официальным данным Центризбиркома, Лукашенко по итогам выборов набрал 80% голосов, а его единственный соперник, Светлана Тихановская, 10%. В этот же день белорусы вышли на улицы в знак протеста и несогласия с результатами этих выборов. Беспорядки затянулись на несколько месяцев и стали самыми масштабными в новейшей истории республики.
И сегодня в годовщину, собственно говоря, и протестов, и президентских выборов Лукашенко провел большую пресс-конференцию, большой разговор с президентом, так называлась эта встреча,
очень
которая
большая,
продлилась.
Судя по всему.
Очень большая, да, потому что...
Большой и длинный разговор с президентом.
8 часов 15 минут – это новый рекорд для Беларуси. Вот такой вот общение. Ну, что мы можем
мне
сказать?
Интересно, вообще какой-то лидер другого государства может столько общаться с людьми?
Нет, а я хочу сказать, что это Лукашенко ушел, мне кажется, не так далеко от своего предыдущего рекорда, потому что тот был 7 часов, ну, чуть более 7 часов.
А,
то есть
вот
здесь 7,5, да, 7,5 часов. Одна из его встреч уже тоже так долго длилась, и вот, собственно, он свой же рекорд и побил. Вопросов, видимо, действительно было много, как и много высказываний самого Александра Лукашенко. Несколько из них я хочу рассказать.
Давай.
Во-первых, он заявил, что вернул на доработку проект поправок в Конституцию Республики. Он объясняет это не тем, что он, ну, там, якобы с чем-то не согласен, а большим объемом текста. То есть попросил это сократить и лучше проработать чиновников. Я напомню, что в Беларуси готовится проект новой Конституции. Планируется, что референдум по принятию этих поправок состоится, чтобы он состоялся не позднее февраля 2022 года, то есть полгода примерно остается до этой даты. Какие еще были заявления? Лукашенко сказал, что пыток в отношении задержанных в Беларуси на акциях протеста оппозиции не было. Синяки они получили на улице в столкновениях с силовиками. Также он сказал, что лично отдавал команды по пресечению протестов и сказал, что акции оппозиции, которые проходили, нельзя назвать мирными, поскольку активисты сами выходили порой там с теми же самыми петардами, весьма агрессивно себя вели, и сравнил протесты, которые проходили в Беларуси, с протестами, которые происходят в США, и мы знаем, что это не всегда даже политические поводы, а там, в принципе, протесты в норме жизни. Uh-huh. Это действительно так. И вот он сказал, что в Беларуси к протестам отнеслись мягче, чем в Соединенных Штатах, к примеру. Также, что сказал белорусский лидер, что Беларусь готова открыто расследовать инцидент с Ранейро, то есть мы помним приземление в Минске экстренно этого самолета, соответственно, там был задержан Протасевич, из-за этого, с этого началась история постоянного введения санкций, которые тоже сейчас у нас продолжаются против Беларуси со стороны Соединенных Штатов и западных стран. Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что очень скоро покинет пост главы государства. Если процитировать, то ответ был такой: не надо гадать, когда уйдет Лукашенко очень скоро, и отметил, что знает 15-20 кандидатур, которые могут вырасти до президента, потому что похожи на него в своей преданности Беларуси. Вот такие основные, далеко, конечно же, не все, но ключевые заявления сегодня сделал Александр Лукашенко во время своего большого разговора. Будем говорить о том, какой стала Беларусь спустя год после последних президентских выборов и после первых протестов. Для этого мы вот решили с тобой сегодня связаться с нашим коллегой.
Да.
С нами на связи ведущий радио «Спутник Беларусь» Вячеслав Шарапов. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги, добрый вечер.
Здравствуйте, Вячеслав.
Вячеслав, скажите, пожалуйста, как сегодня, какая обстановка сегодня в Беларуси? Нет ли тоже каких-то случаев протестов в честь такой вот своеобразной годовщины, помимо вот того, что Лукашенко сегодня решил пообщаться с общественностью, были ли еще какие-то сегодня значимые события?
Знаете, о значимых событиях с этой точки зрения не слышно. Можно сказать совершенно определенно, что бело-красно-белое прозападное движение в Беларуси подавлено. Но, наверное, все-таки главное не в этом. Главное в том, что миллионы белорусов за этот прошедший год стали, если не политиками, то политически осведомленными людьми. А может быть, они с разными точками зрения. Может быть, не все их высказывают вслух. Может быть, не до конца довольными своей жизнью, ну, что, собственно, в принципе, и нормально. Но вот таких людей с позицией вроде «дайте мне кусок колбасы, зрелищ и не дурите голову» как-то значительно поубавилось, наверное. В определенной части общества сегодня хочется понимать и видеть ясность курса. Вот что самое главное. И не только в части подавления иных мнений, но и в частности определенности проекта и образа будущего. Хочется, вот, знаете, настоящей какой-то сплоченности, оптимизма. Сегодня это большой разговор, который состоялся у президента Лукашенко с журналистами и экспертами. Уже, наверное, расхватали на цитаты и СМИ, и сетевые ресурсы. Но вот, знаете, для меня лично главной позитивной новостью сегодняшнего дня является то, что все-таки попытка протащить стремление к нейтралитету в нашу новую конституцию, похоже, она провалена. Что-то мне подсказывает, что этот пункт будет опущен. Но вот если кратко, то как-то так.
Да, Вячеслав, а какие бы еще цитаты Лукашенко вы бы отметили сегодня и почему именно их бы выделили?
Знаете, мне очень бросилось в глаза, как он резко отвечал представителям западных СМИ на их вопросы. Ну, то есть уже совершенно очевидно, что и те чиновники белорусские, и все те, кто говорил о полезности как бы, уплотнения контактов с Западом, понятно, что уже такого больше не будет. Очевидно, уже вектор как бы определен, он в сторону России, но при этом как бы остается такая белорусская извечная претензия на самостоятельность и суверенитет. Ну, наверное, это нормально в данных политических условиях.
Знаете, здесь еще важный момент, потому что ну, политика всегда ходит рядом с экономикой, особенно когда мы говорим про масштаб того или иного государства, и сегодня в том числе ряд стран ввели новый пакет санкций против Беларуси, это Канада, Соединенные Штаты. Вот мы очень часто с экономистами, с экспертами в эфире обсуждаем, как это отразится на жизни Беларуси и белорусов. Но мы объективно оценить это все-таки не можем. Вот вы нам что можете сказать о том, как меняется сейчас жизнь простого белоруса, простого гражданина республики в связи вот с теми экономическими ограничениями, которые постоянно вводятся и, боюсь, что будут продолжаться?
Вы знаете, уже сегодня пакетом санкций больше, пакетом санкций меньше уже, наверное, большой роли это не играет. Потому что вся обстановка в целом и вообще те условия, которые нам всем создал ковид в последнее время, и те ограничения, которые он внес в нашу жизнь, вообще крайне перекроил всю ситуацию экономическую. И сегодня уже просто остается как бы осматриваться и реагировать на то, что происходит вокруг. Именно во внутриэкономической ситуации. А она такова, что ну, по заявлению министра экономики сегодня, которое прозвучало в большом разговоре с президентом, у нас есть экономический рост. Это 103 с лишним процента, что по нынешним временам не так уж и плохо. Но говорить о том, что сегодня белорусы испытывают какой-то экономический оптимизм, ну, наверное, это было бы излишне и избыточно, скажем так, оптимистично? Наверное, нет. Наблюдается, наверное, то же, что и везде. Рост цен постепенный. Не знаю, добавилось ли у нас экономические свободы за это? Вряд ли.
А с безработицей как сейчас дела обстоят?
Знаете, вот то, что касается небольших городов, проблема безработицы уже последние несколько лет там серьезно ощущается, потому что многие предприятия закрылись. Ну, в силу и того, что интеграционные связи где-то еще старые советские разрушились, а Беларусь это всегда была такой сборочный цех Советского Союза, поэтому многие предприятия закрылись. Сейчас вот в рамках новой интеграции хотелось бы получить новый экономический импульс и новые связи, чтобы завязались, чтобы работы хватило не только на столичных предприятиях Беларуси, но и в регионах. Вот это очень важная история. Вообще ключевой вопрос экономика. Если удастся, так сказать, держать это все в гармонии и в относительном спокойствии, то у нас есть неплохие шансы все-таки выйти из этого положения. Я напомню, что Беларусь не так сильно закрывалась во время
пандемии.
COVID-19. И, может быть, это немножечко помогло нам вырулить.
Вячеслав, скажите, пожалуйста, вот хотел бы вернуться к политике. Вы сказали, что, поправьте меня, если я неправильно услышал ваши слова, похоронен проект Конституции или нет?
Нет, не похоронен проект Конституции, а та мысль, где указывается стремление Беларуси к нейтралитету.
Mm. Да. К нейтралитету вот, между кем и кем?
Вообще нейтралитет.
Вообще нейтралитет.
Такое понятие, как нейтралитет сегодня, оно весьма спорное. Как сегодня можно быть нейтральным в действующих условиях?
Ну вот да, это хороший вопрос. А по поводу вот еще, я насколько понимаю, текст этот вообще есть хотя бы, вот который Лукашенко отправил на доработку?
Там более 70 страниц, если 170, я не ошибаюсь. Или
100, да. 170. Ну, просто непонятно, они 170 их видел только президент или их кто-то уже тоже другой видел?
Не, ну прописывают же в любом случае, разрабатывают эти поправки.
Ага.
Дело в том, что обсуждение нового проекта Конституции у нас еще впереди. Будет очень длительный процесс. Да. Это будет представлено обществу, пока его дорабатывать будет Конституционная комиссия, в составе которой, по-моему, 36 человек.
А вот сейчас уже на стадии все равно анонса того, что планируется изменение в Конституцию, потому что мы же можем сравнить это тоже, как в России активно начали обсуждать, как только случился анонс изменений. Что думают люди? Что, может быть, они сами хотели бы, чтобы в этой Конституции появилось? Как они относятся к грядущему референдуму?
Вы знаете, широко в обществе сегодня это не обсуждается. Да и раньше как-то вот конституционные изменения не очень обсуждались в широких слоях населения. Наверное, все-таки главный запрос был не в этом. Но, тем не менее, если началась работа над новой Конституцией, и это будет вынесено в общественную плоскость, ну, естественно, это подхватят СМИ, это подхватят сетевые ресурсы, и начнется, может быть, широкое такое обсуждение уже серьезное. И только после этого, после того, как пройдет, скажем, этот этап общественного обсуждения, тогда уже будут приниматься решения какие-то. И референдум. Вы совершенно правильно отметили, что планируется в феврале 2022 года его провести.
Здесь еще, знаете, можно завершающий важный вопрос по поводу того, что Лукашенко сказал, очень скоро покинет пост главы государства. Вот не называл конкретных фамилий, но 15-20 кандидатур, которые вот могут вырасти до президента, он отметил именно эту цифру. Действительно ли такое количество людей могут занять его место? И, может быть, у вас есть предположение, кого именно имеет в виду Александр Григорьевич?
Знаете, у меня только одно предположение. Есть такой белорусский политик Олег Гайдукевич, это лидер наших либерал-демократов. Он заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей нашего парламента. Он активный, известный, относительно молодой политик и, по-моему, способный находить общий язык со всеми. Не знаю, я бы, вот, например, в качестве вероятной реальной кандидатуры воспринимал его. Ну, а как уж... Как сложится, посмотрим, время покажет.
Угу. Спасибо большое, Вячеслав.
Спасибо.
Вячеслав Шарапов, ведущий радио «Спутник Беларусь», был с нами на прямой связи. Ну, вот действительно, 7,5 уже часов, да, почти?
7,5 часов чего? 8 и 15 минут.
8 и 15 минут. С ума сойти.
8 часов 15 минут общения Лукашенко с общественниками, с журналистами, в общем, со всеми, кто был заинтересован.
Ну, не знаю, на самом деле тут еще, конечно, большой вопрос все-таки международного положения Беларуси, потому что после вот как раз тех событий однолетней давности, если действительно, как все отмечают специалисты, у Беларуси как-то удавалось балансировать между Европой и Россией, и при этом, да, Александр Григорьевич весьма так изящно шутил на то, что вот он последний диктатор Европы, но вот наоборот, меня ж ценить надо, я ж последний, как ж такое. То есть сейчас как-то все страны, наконец, совершенно закрылись, и здесь уже не возникает вопросов. Вот, собственно, то, о чем говорил Вячеслав, что теперь как-то контактов с С Западом не получится, во всяком случае, в ближайшее время.
По крайней мере, пока. Все-таки, когда мы говорим и вспоминаем те события, которые начались 9 августа 2020 года, протесты, мы не можем говорить здесь только про Александра Лукашенко, потому что была оппозиция в виде Светланы Тихановской, которая сейчас ведет весьма насыщенную политическую жизнь, хотя бы потому, что она встречается с большим количеством лидеров и с первыми лицами других государств. Это Борис Джонсон, это Джо Байден. Что она тоже сегодня сделала несколько заявлений. Вот что я хотела бы отметить. Сказала, что в мире сейчас ослабло внимание к Белоруссии после того, как перестали публиковать кадры с протестов. То есть якобы никто не интересуется. Здесь можно, конечно, поспорить, учитывая, что появляются новости о введении новых санкций со стороны Запада и Соединенных Штатов. Как можно сказать, что внимание ослабло к Беларуси, но, возможно, она говорит именно про какие-то внутренние разногласия в обществе. Но, опять же, вопрос тогда вмешательства в дела другого государства здесь
Вот ты мне напомнила про кадры с протестов, а меня вспомнился еще один аспект, который я так и не понял, он был урегулирован или нет. Вопрос насилия в отношении протестующих со стороны правоохранительных органов, зачастую, которые совершенно неадекватное насилие. Было ли это как-то отработано с точки зрения государства, то есть были наказаны виновные? Потому что, понимаешь, хорошо, можно этих протестующих обзывать как угодно, не знаю, там, польскими наймитами, не знаю, там, кем угодно, пятой колонной, как угодно. Это люди. И то, что происходило в Окрестино, то, что происходило на улицах, политические убеждения могут быть разными, даже если они деньги за это получают. Я не знаю, но я вот сейчас просто обращаюсь к самой максимально государственнической позиции. Это люди, обращаться с ними так нельзя. Палки в одно место вставлять нельзя.
Но здесь, конечно же, двояко будет ситуация, потому что тебе сейчас оппозиция будет говорить о том, что нападали на мирных граждан, которые ничего не делали особенного, а просто выражали свою государственную позицию, свою политическую волю, а сторонники Лукашенко тебе будут говорить о том, что мы их не трогаем, они нас сами провоцировали, они сами нападали на силовиков, и поэтому нужно было как-то отвечать. Поэтому здесь ты, смотря кого спросишь, вот тот тебе и ответит на вопрос того, можно или нельзя так обращаться с людьми. Потому что я уверена, что в любом случае были пострадавшие как со стороны мирных граждан обычных, так и со стороны силовиков.
С нами на связи глава Евразийского аналитического клуба Никита Менткович. Никита Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Никита Андреевич, как оцениваете большой разговор о Лукашенко сегодняшний?
Я считаю, что это продолжение политики Минска в прежнем духе. То есть, с одной стороны, Минск делает многообещающие заявления, с другой стороны, я пока не нахожу конкретных шагов в развитии евразийской интеграции. То есть Лукашенко заявляет, что работа ведется, но именно каких-то вот заявлений, подводящих ее итог, сообщений Минска о конкретных шагах мы пока, на мой взгляд, все-таки не слышим.
То есть в целом ситуация, вот если мы, да, сейчас, как бы наш, какой главный вопрос, как изменилась Белоруссия за последний год в связи со всеми событиями, которые в ней происходили?
Ну, вообще получается никак.
И получается, что никак, если и речь власти осталась прежней. Или вы с нами поспорите?
Знаете, все-таки поспорю, потому что год назад скорее можно было говорить о кризисе в отношениях России и Белоруссии. Потому что была эта вот скандальная история с задержанными россиянами, которых обвиняли в подготовке беспорядков в Белоруссии. В итоге оказалось, что это была провокация украинской разведки. А реальные беспорядки, которые начались в Минске, готовили разведки стран Запада, с которыми, собственно, и были связаны националисты, организовавшие беспорядки в августе прошлого года. Соответственно, риторика Минска несколько изменилась на более дружественную Россию. Для России, во всяком случае, был снят ряд острых вопросов двусторонних отношений. В частности, началось сотрудничество в сфере транспорта, переориентация транспортных потоков на российские порты. Кроме того, снова возобновился диалог по евразийской интеграции. Другое дело, что мы не вполне знаем, как далеко он продвинулся. Потому что известна повестка, намеченная еще, пожалуй, в 2019 году. Известно, что активизировалась работа согласительная по стандартизации нормативной базы экономической, по интеграции наших двух экономик. Но именно вот конкретный результат, который вот сейчас можно было бы просто предъявить аудитории, к сожалению, их пока нет, и, насколько я понимаю, Лукашенко их все-таки не озвучил. Во всяком случае, я не смог выделить соответствующие очевидные посылы в его речи. То есть определенный прогресс есть. Другое дело, что какое-то время назад российско-белорусские отношения вышли на плато. Мы сняли какие-то проблемы, что-то улучшили, но вот дальнейшего поступательного роста не видно.
А вот по поводу улучшения, Никита Андреевич, можно уточнить, извините, что перебиваю, по поводу улучшения отношений между Россией и Белоруссией, вы совершенно правильно отмечаете, мы тоже все чаще и чаще читаем о том, что Путин и Лукашенко где-то встретились, или они созвонились, о чем-то договорились, и говорят, лишний раз всегда напоминают о том, что мы дружим государствами, и всячески это подчеркивают. Но не получается ли такая картина, что вот единственные изменения, действительно крупные, которые произошли за последний год в Белоруссии, это... То, что Белоруссия наладила отношения с Россией только потому, что Минску это было нужно, так как многие отвернулись, так как сначала это были какие-то политические заявления, протесты со стороны других государств из-за того, что происходит в Беларуси, так как сейчас вводятся санкции, то есть не является ли это интересами больше Минска, чем Москвы?
Для начала повторюсь, речь не идет о том, что Путин и Лукашенко встречаются. Я бы не назвал это главным результатом. Конкретные результаты – это Усть-Луга, это тренировочные центры военные, это информация о военной кооперации на ряде направлений, там, включая обмен информацией, совместные учения новые и тому подобные вещи. Так что есть какие-то конкретные результаты. Военные, хозяйственные, некие новые соглашения, либо достигнутые, либо введены.
Никита Андреевич, пока... а вот эти вот дорожные карты, которые, о которых сегодня тоже, собственно, Лукашенко говорил, и про вот эту 31-ю выкинутую, про, там, по-моему, про политическую интеграцию речь шла, или о чем? Это можно считать результатом?
Понимаете, результатом можно будет считать, когда весь пакет будет окончательно принят. Потому что, повторюсь, о дорожных картах речь идет с 2019 года, если не ранее. Главное содержание там действительно не политика, может быть, действительно ее нужно было вынести за скобки, потому что получаются некие сапоги с мяткой, или салат оливье даже, скорее смешение всего, чего только можно. Главное содержание дорожных карт, о которых говорили последние два года, это экономическая интеграция. Это создание общей юридической базы для того, чтобы действительно, имеется в виду налоговый кодекс, правила участия в государственных тендерах, антимонопольные, антикоррупционные меры и много чего другого, чтобы действовали по обе стороны границы одни и те же стандарты, и могли и бизнес, соответственно, одинаково, безопасно и эффективно мог действовать и там, в рамках одной и той же базы, не переобуваясь, грубо говоря, на границе. Это действительно было бы важным достижением, это могло бы обеспечить обеим сторонам определенный экономический рост. Беларусь это помогло бы привлечь инвестиции из России, России, соответственно же, освоить новые производственные мощности. И как раз вот за счет более активного участия в развитии белорусского производства запускать всю цепочку в целом. Потому что, напомню, весь наш промышленный комплекс строился еще в рамках единой страны, СССР. У нас многие цепочки там, по тракторам, по другой технике могут начинаться в Беларуси и заканчиваться в России наоборот. И именно поэтому, чтобы это все нормально работало, чтобы возникало минимум препонов.
Должно быть сотрудничество. Никита Андреевич, у нас просто, к сожалению, время ограничено. Знаете, здесь вот хочется именно вовнутрь самой Беларуси еще вернуться напоследок. Какой у меня вопрос? Светлана Тихановская сегодня сказала, что на нее возложена слишком большая ответственность за происходящее в стране. И параллельно вот с этим Лукашенко говорит о том, что очень скоро покинет пост главы государства. Какая политическая судьба Беларуси в ближайшие годы? Как вы это видите?
Я считаю, что на текущий момент существующий политический режим, политическая система устойчива. Более того, судя по декларациям Лукашенко и конкретным шагам в связи с принятием новой конституции, он и верхушка элиты озаботилась преемственностью. Потому что хороший или неплохой президент, он человек, он не вечен. И любой нормальный человек заинтересован в том, чтобы система, которую он создал, дела рук его, продолжали жить после его ухода на пенсию или, извините, другого ухода. Поэтому, соответственно, Лукашенко задумался о преемнике, о создании новой сбалансированной системы конституционной, которая бы смогла двигаться дальше без его личного ручного управления. Другое дело, что я не могу сказать, какие там будут персонали. Я единственное надеюсь, что просто исходя из объективных интересов Минска и белорусского народа, наше двустороннее сотрудничество продолжится и при новом президенте, при новом премьере.
Кем бы он ни был, это пока сказать сложно. Спасибо большое, Никита Андреевич.
Спасибо.
Никита Минкович, глава Евразийского аналитического клуба, был с нами на прямой связи. Мы ненадолго уйдем на новости и продолжим обсуждать события в Беларуси год спустя выборов президента.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. 9 человек погибли из-за прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи во Владикавказе. Региональные власти сообщают, что она была проложена под землей. Всего в реанимации находились более 70 человек. Москва озабочена продолжающимися попытками Японии игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны. Это заявление МИД России. Ранее первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что рассекреченные ФСБ документы о подготовке Японии диверсии против СССР в 1943 году восстанавливают историческую справедливость в отношении японского милитаризма тех времен. Неуместными назвали в Совете Федерации заявление президента Лукашенко о признании Крыма. Сенатор, член Совета Федерации от Крыма Ольга Кавитидис заявила, что это несет риски для самого Лукашенко, поскольку без российской поддержки ему будет практически невозможно сохранить политическую стабильность в стране. Ранее Лукашенко заявил, что признает Крым, когда последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию. При этом, по словам белорусского лидера, у него развязаны руки, поэтому можно переступить через Будапештский меморандум. В Ереване не исключили силового решения проблемы на границе с Азербайджаном. Министр обороны Аршак Карапетян заявил, что Армения пойдет на это, если не будет мирного разрешения ситуации. Сегодня в Ереване он встретился с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. По словам Карапетяна, на границе сложилась стабильная тяжелая ситуация. Стихийное бедствие беспрецедентных масштабов переживает Греция. Премьер Кириакис Мицотакис сообщил, что за несколько дней в стране вспыхнуло около 600 пожаров. По его словам, с ними очень тяжело справиться из-за беспрецедентной жары и засухи. Афины попросили помощи у России, которая направит дополнительную авиатехнику для тушения огня. Такое поручение дал президент Путин. Сейчас в Греции борется с огнем один российский Б-200. Пятерых кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро. Они прошли реабилитацию в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино в Петербурге. Ранее нерпят нашли в тяжелом состоянии. Они были сильно истощены. Сейчас все животные чувствуют себя хорошо и готовы к самостоятельной жизни. С 13 года спасены и возвращены в дикую природу более сотни нерп и тюленей. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
По-прежнему в студии Кирилл Бакеев и Татьяна Лазяева. Таня, здравствуй.
Да, еще раз привет.
Да, ну и мы продолжаем говорить, собственно, о Беларуси год спустя. Ну, они
год
спустя.
Год спустя после последних президентских выборов.
Да. Или протестов. Начало протестов.
И начало протестов.
Хотя нет, они начались еще и до даже. Ну, в общем,
тех событий, о которых мы активно сообщали год назад, прошлой осенью, потому что мы знаем, что эти протесты и противостояния, они длились несколько месяцев. Важно о каком говорить еще здесь последствия. Важно говорить об экономическом последствии после всего происходящего в Беларуси, потому что страны, западные страны, Соединенные Штаты вводят санкции различные, и в том числе сегодня был введен новый пакет этих ограничений. В частности, Великобритания запретила авиакомпаниям Белоруссии использовать британское воздушное пространство, приземляться в аэропортах королевства, а также предоставлять техобслуживание самолетам президента Александра Лукашенко. Помимо этого, ограничительные меры затрагивают торговлю. Белорусский лидер Александр Лукашенко уже ответил Лондону, он назвал британских чиновников американскими прихвостнями. Канада тоже ввела новые санкции против Белоруссии, наложены ограничения на переводные ценные бумаги и инструменты финансового рынка, долговое финансирование, страхование и перестрахование, а также на нефтепродукты. И Соединенные Штаты ввели новый крупный, самый крупный на сегодняшний день пакет санкций против Белоруссии. Цель этих санкций – это Национальный олимпийский комитет страны и один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений «Беларусь-Калий». Прочие фигуранты санкционных списков включают строительные, табачные, энергетические и транспортные компании. В общем, очень большой перечень тех санкций, в отношении кого да, вот они применяются. Лукашенко также сегодня попросил у Москвы новый кредит через Евразийский банк развития. Правда, он поясняет, что вот кредит нужен, не связывает это никак с санкциями, не потому что есть какие-то экономические проблемы, санкционные проблемы в республике, связывает это с пандемией, что деньги нужны на борьбу с пандемией коронавируса. Такую просьбу он объяснил тем, что Белоруссия не получила финансовую помощь на эти цели от Международного валютного фонда. Поэтому, ну, я думаю, что здесь и без пандемии, понятное дело, что и определенные экономические проблемы в Беларуси есть, и санкции, ну, никому еще не шел на пользу, хотя мы можем здесь вспомнить и то, как Россия, как Владимир Путин уже говорит про санкции, да, тоже в рамках своих пресс-конференций, о том, что все привыкли, и это способствует развитию агропромышленного комплекса страны. Но все-таки мы понимаем, что санкции на пользу никому не идут, и на отношения Беларуси с западными странами точно.
Ну, давай подробнее рассмотрим экономический аспект с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова Юрий Еденков. С нами на связи. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий Николаевич, какие из тех санкций, которые сегодня ввели, санкции от Соединенных Штатов, от Канады или от Великобритании, как вы думаете, ударит сильнее всего по Беларуси и ударит ли, или, может быть, уже республика как-то адаптировалась к происходящему?
Нет, нет, на самом деле вот и США, и Канада, и Англия бьют по самому больному. Прям вот выбрали, так сказать, табачная, калийная промышленность, транспортная, строительная отрасль, оборонный, энергетический сектор. И, ну, в общем, Канада буквально, так сказать, максимально осложнить доступ белорусских государственных субъектов к международным финансам. У Белоруссии колоссальный внешний долг и большие процентные ставки, особенно по последним займам. И для того, чтобы рассчитываться по внешним долгам, Беларуси нужна валютная выручка. Валютная выручка в первую очередь идет по калийным удобрениям, по нефтепродуктам. Они закупают сырую нефть у разных стран, в том числе у России, перерабатывают ее, продают потом бензин, ну, в общем, нефтепродукты в Европу. И вот эти санкции и по удобрениям, и по нефтепродуктам прям дружно все, и Англия тоже.
Все и бьют как раз-таки по самому больному.
Источники валютной выручки, да. Поэтому тут и Литва, несмотря на все сложности для них, я имею в виду, они все-таки жили с экспорта через свои порты, если Литва еще закроет вывоз калийных удобрений. Ну, в общем, Беларусь рассчитывает дальше вести свои калийные удобрения в Мурманск, а дальше по всем морпути продавать их в Китай, там, в Юго-Восточную Азию. Ну, в общем, есть такая как бы запасная логистическая цепочка, которая позволит вывести удобрения. Но понятно, что уже не в США, Англию там, и Канаду. Какие-то другие третьи страны.
Ну, то есть получается еще большая интеграция с соседом, на которую, может быть, раньше не хотели идти, или как?
Так, вот вы как-то задали вопрос, очень интересно. Давайте уточним, интеграция нас с ними или их с нами?
Их с нами, но вы же говорите, что нужны запасные логистические цепочки. Так или иначе, они будут проходить через Россию и с использованием российской
Лукашенко уже просит очередной кредит у Москвы.
Нет?
Вот-вот-вот. На самом деле, я про Мурманск сказал со слов Лукашенко. Это он, так сказать, надеется на помощь России в вопросе поставок калийных удобрений. То есть он надеется поставлять удобрения в Китай и Индию по севморпути. Но это как в том анекдоте, извините, да, мы вроде вы у меня встречаетесь, но я об этом еще не знаю. Так и тут, так сказать, это высказано было все Лукашенко в его пресс-конференции, он много чего наговорил, но на самом деле он также хочет приобретать топливо в России по стоимости, что и внутренние цены в России. То есть это тоже он озвучил. То есть как-то пожеланий очень много. То есть он готов с помощью нас найти выход из собственного кризиса против санкций зарубежных. Но можно я, так сказать, добавлю и политическую составляющую? Давайте не будем забывать о том, что Лукашенко отказался признавать, прямо вслух сказал, что я приду в Крым, когда туда последний олигарх. Но это вслух было сказано. Как-то так, в общем, в огороде Бузина в Киеве дядь.
Мы выяснили, что олигархов в России уже нету, поэтому и в Крым он тоже не придет никогда.
Ну, вывод такой, по крайней мере, можно сделать.
Ну да.
А там уж как
дальше,
на самом деле.
Дальше, по поводу Осетии тоже он в отказ ушел. По поводу размещения российской базы на территории Белоруссии тоже. То есть как бы я могу продолжать и дальше, так сказать.
А вот здесь у меня, Юрий Николаевич, в связи с этим вопрос. Да. А есть ли какая-то точка кипения, если ее можно так назвать, у России, у Москвы, вот когда на очередную просьбу Лукашенко дать кредит и финансово помочь, Москва скажет нет? Или все-таки мы будем помогать, потому что ну, есть какая-то определенная выгода, есть определенные экономические связи между государствами? Потому что ведь и по Москве очень часто бьют по России через Беларусь, через определенные санкции из-за вот нашей такой дружественной позиции.
Здесь вы затронули целых три фактора. Чисто политически мы как бы вот уже говорим, ну, в частности, военная база. Есть просто поддержка экономики, о которой как бы особо вслух не говорят. Грубая оценка текущей поддержки экономики Беларуси составляет там свыше сотни миллиардов долларов. Что это за поддержка? Я даю вам кредиты, чтобы вы выпускали трактор «Беларусь». Я даю вам кредиты, чтобы вы выпускали, например, дизели, которые. И это все потом, это не кредиты, извините, это некая финансовая помощь, которая позволяет вам выпускать продукцию, которая составляет ваш ВВП. А есть чисто кредиты. Чисто кредиты, ну, как оценивают и Мировой банк, и, в общем, как видно в прессе, свыше 8 миллиардов долларов Белоруссия должна России. Это кредитные деньги. Так вот, когда мы говорим о поддержке дружественной страны, то тут речь не о кредитах, а именно о текущей помощи. Суммы колоссальные. И я вижу уже, что и все-таки и наш министр финансов уже об этом сказал, и о том, что на самом деле Беларусь не всегда выполняет свои обязательства.
Это мы вроде и так давно знали. Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста.
Мы знали, но ведь продолжаем деньги-то давать, вопрос в том, вернутся ли они.
Меня вот интересует, Юрий Николаевич, ну вот тракторы, калийные удобрения, это все понятно. А IT-сектор, вот я, насколько понимаю, до недавнего времени это был очень динамичный сектор экономики Беларуси. Насколько он был существенен, и как вы думаете, что его ждет сейчас?
Ой, ну, здесь есть такая, в общем, известная зависимость, что грамотный специалист требует такой творческой обстановки, это известно, в общем. И поскольку он грамотный и специалист, он может работать на удаленке с любой точки земного шара. мы наблюдаем, к сожалению, выезд специалистов из Беларуси. Поэтому говорить в целом о динамичном развитии отрасли в целом я не готов. Угу. Специалисты уезжают. Мы это фиксируем.
Угу. Юрий Николаевич, можно тогда завершающий вопрос? Сегодня в ответ на санкции Лукашенко призвала западные страны сесть за стол переговоров, чтобы не доводить ситуацию до какой-то точки невозврата. Сядут ли кто-то, услышит или нет?
Моя точка зрения – не сядут.
Угу. Потому что им это невыгодно и неинтересно.
Ну, на самом деле... Посмотрим на масштабы экономики, там 70-е в списке, что по покупательной способности, что по объему ВВП. Ну, в общем, мы там ниже, ну, в районе 70-го места. И поэтому, ну, что такое Беларусь в масштабах?
Ну, то есть не о чем просто разговаривать, получается. Спасибо. Спасибо большое,
спасибо
Юрий
большое.
Николаевич. Юрий Единков, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, был с нами на прямой связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. 9 человек погибли из-за прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи во Владикавказе. Региональные власти сообщают, что она была проложена под землей. Всего в реанимации находились более 70 человек. Москва озабочена продолжающимися попытками Японии игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны. Это заявление МИД России. Ранее первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что рассекреченные ФСБ документы о подготовке Японии диверсии против СССР в 1943 году восстанавливают историческую справедливость в отношении японского милитаризма тех времен. Неуместными назвали в Совете Федерации заявление президента Лукашенко о признании Крыма. Сенатор, член Совета Федерации от Крыма Ольга Кавитиди заявила, что это несет риски для самого Лукашенко, поскольку без российской поддержки ему будет практически невозможно сохранить политическую стабильность в стране. Ранее Лукашенко заявил, что признает Крым, когда последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию. При этом, по словам белорусского лидера, у него развязаны руки, поэтому можно переступить через Будапештский меморандум. В Ереване не исключили силового решения проблемы на границе с Азербайджаном. Министр обороны Аршак Карапетян заявил, что Армения пойдет на это, если не будет мирного разрешения ситуации. Сегодня в Ереване он встретился с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. По словам Карапетяна, на границе сложилась стабильная тяжелая ситуация. Стихийное бедствие беспрецедентных масштабов переживает Греция. Премьер Кириакис Мицотакис сообщил, что за несколько дней в стране вспыхнуло около 600 пожаров. По его словам, с ними очень тяжело справиться из-за беспрецедентной жары и засухи. Афины попросили помощи у России, которая направит дополнительную авиатехнику для тушения огня. Такое поручение дал президент Путин. Сейчас в Греции борется с огнем один российский Б-200. Пятерых кольчатых нерпа выпустили в Ладожское озеро. Они прошли реабилитацию в Центре изучения сохранения морских млекопитающих в Репино в Петербурге. Ранее нерпят нашли в тяжелом состоянии. Они были сильно истощены. Сейчас все животные чувствуют себя хорошо и готовы к самостоятельной жизни. С 13 года спасены и возвращены в дикую природу более сотни нерп и тюленей.